Я думаю, братья и сестры, что вот то, что и вопросы, ответы на вопросы, темы, которые сегодня здесь обсуждаются, в общем-то, вы это все знаете. Или что-то новое услышали. Думаю, что особого ничего. Апостол Петр говорит, я просто возбуждаю чистый смысл напоминанием. И мое желание тоже еще остановиться, может быть, на одном, на двух местах Писания, на одной мысли. И хочу, чтобы тоже мы Библию достали и прочитывали. Во-первых, дело уже к вечеру, и может уставший, кого-то может и в сон клонит, чтобы немножко так напрячь свою память, мысли и рассуждать. Я буду читать первое место, третья книга царств, вторая глава, один стих, седьмой. Третья книга царств, вторая глава, седьмой стих. Думаю, что это тоже тема семейная. Здесь идет речь о Верзелии, галладитянине, который получил обетование от Соломона, сына Давидова, обетование такое, ну, чтобы его дети, дети Верзелия, сели за царский стол. Если духовный смысл, который хотелось бы извлечь, то, я думаю, каждый из нас, ну, может быть, не в каких-то конкретных случаях, а в целом, все-таки хотел бы получить такую гарантию или такое обещание от Бога, чтобы наши дети оказались за царским столом в Царстве Небесном. Или я не прав? Ну, здесь, конечно, земное царство, а по Писанию это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. То есть, в этом есть и духовный пример. Когда Давид делал завещание Соломону, то он говорит, «А сынам Верзилия, галладитянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал, от Авессалома, брата твоего». Но я думаю, так вроде понятное слово, понятное обетование. Давид завещает Соломону. Вот говорит, обрати внимание на Верзилия, у него есть сыновья. И сделай так, чтобы его сыновья сидели за твоим царским столом. И указывает причину, почему. Потому что, когда я бежал от брата твоего Авессалома, то Верзилий пришел и оказал мне милость. Но, друзья, знаете, когда читаешь эту историю, тогда возникает масса вопросов. Вот давайте прочитаем вторую книгу царств, 17 глава, с 27 стиха. Вторая книга царств, 17 глава, с 27 стиха. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса из Равы Аммонитской, и Махир, сын Амиила из Ладивара, и Верзелий галладитянин из Раглима, принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу, ибо говорили они, народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Но почему я говорю масса вопросов? Ну, во-первых, кто участвовал в благотворительной миссии Давиду? По списку мы здесь прочитали. Сови, сын Нааса, Махир из Ладивара и третий Верзелий галладитянин. По справедливости надо было бы что сделать? По крайней мере, это не так много. И можно было троим этим семействам оказать милость и усадить их за царский стол. Но почему-то Давид, когда завещание делает, Сови сын Нааса, о нем он ничего не говорит. Махир из Ладивара тоже ничего не говорит. И только Верзелию, галладитянину, окажи милость. Но я думаю, мы так вспоминаем. Немножко с этим человеком была какая-то особая встреча у Давида. Когда Давид уходил, и когда возвращался. Помните, когда он возвращался, уже поражен был Авессалом, и он возвращался на царство, то навстречу ему выходит как раз Верзелий Галадитянин. И Давид говорит: вот ты продовольствовал меня, а теперь я хотел бы тебе оказать милость. Пойдем со мной, и ты сядешь за царский стол. Что говорит Верзелий? Он говорит: да я уже старый, слух у меня уже не такой острый, чтобы я там различил, о чем поют у тебя там в царстве. Вкус пищи я уже тоже не разбираю. И что оно мне даст, что я пойду с тобой? Но у меня есть сын Кимгам. Вот если бы ты милость, которую ты хочешь мне оказать, если бы ты оказал сыну мою Кимгаму. Давид что говорит? Пусть пойдет Кимгам. Но если ты отказываешься, значит, пусть он идет, и он усадил его за царский стол. А здесь почему-то в конце жизни он вспомнил о Верзелии, и не одного Кимгама, а говорит: всех сыновей Верзелия усади за царский стол. Но я думаю, что это, конечно, имеет значение. Вот если мы вспомним другого библейского героя, это и не только библейского героя, а мужа Божьего, праведника, о нем так сказано, Езекия, царь иудейский. И этот царь ходил перед Богом, делал очень хорошие дела, реформы проводил в своем царстве. Но когда, правда, он еще был молодым по возрасту, и когда Господь сказал: сделай завещание для дома твоего и умри, то Верзелий отвернулся к стене и заплакал. Езекия отвернулся к стене и заплакал горько. О чем он плакал? Он говорит: да я еще и не пожил. А ты, как ткач, вот от ткацкого станка отрезает то, что он наткал. И моя жизнь, подобно ткачу, отрезается. И тогда он умолял Бога, чтобы Бог ему добавил жизни. Бог посылает к нему пророка Исаию, и Исаия говорит: 15 лет жизни тебе Бог продляет. Проси знамение. Езекия говорит, знамение Исаия так говорит: или солнцу пойти вперед на 15 ступеней, или назад на 15 ступеней. Проси, любое знамение Бог тебе даст, что он тебе добавляет жизнь. Какое Езекия просил знамение? Вперед или назад? Назад. Но я бы сказал, не потому что трудно. Для Бога не трудно, что вперед, что назад. А для Езекии невозможно, что вперед, что назад. Да? Ну, солнце мы можем вперед подвинуть? Просто Езекия так сказал. Легко ему вперед пройти. Пусть оно назад пройдет. Но, а я думаю, мысль-то у Езекии всегда одна. Он жить хотел. И хотя бы на 15 ступеней еще подольше. Вот солнце уйдет назад, и жизнь еще на 15 ступеней продлится. 15 лет жизни Бог дал ему. Прожил Езекия эту жизнь, и вот приходят к нему послы из Вавилона. Они тоже видели это чудо. И когда они пришли к Езекии, то им хотелось услышать, что же случилось, почему это солнце пошло назад. Я только ошибся, я сказал 15 ступеней, это 15 лет, там ступени другие. Почему это солнце вдруг? Ну, такого же не было. Вот представьте себе, если в Сибири солнце пошло назад, а в Молдавии это будет заметно? Только, может быть, если для Сибири солнце пошло назад, то в Молдавии недоумение, почему? Ну, а в общем-то заметно оно было. И было оно заметно и в Вавилоне. И когда послы из Вавилона пришли, то их этот вопрос, так по Писанию можно это найти, их этот вопрос сильно волновал, что же случилось? Но когда они пришли к Езекии, то Езекия что делает? Показал им все добро, все, что Бог ему дал, чем его обогатил, а о том, что он был болен и исцелен, не рассказал. Ушли люди, приходит пророк и говорит: Езекия, что за люди были у тебя, и что они у тебя видели, о чем вы говорили. Езекия говорит, вот я им все-все показал, нет ни одной вещи, которая бы осталась, которую бы я не показал. Тогда выслушай слово Господне. Вот все то, что они видели, будет унесено в Вавилон, в плен. И дети твои, которые от тебя родятся, они тоже в плен уйдут и будут евнухами царя Вавилонского. Я думаю, вы тоже понимаете, что такое евнух. Это человек, не способный к семейной жизни, то есть человек без потомства. Будут евнухами во дворе царя Вавилонского. Что говорит Езекия? Совсем не так, как Верзелий. Он говорит, благо слово Господне, которое ты изрек и присовокупил, ибо будут мир и благосостояние, или потому что будут мир и благосостояние в дни мои. То есть, благо слово Господне, которое изрек Исаия, только по той причине, что мир и благосостояние прибудут в дни Езекии. А что детям достанется? Какое он наследство им приготовил? Об этом Езекия не переживал. И здесь мы видим у Верзелия другой подход. Когда Верзелию было предложено за царский стол сесть, то он говорит, да что мне? Вот если бы моим детям, я думаю, братья и сестры, очень много зависит от нас, будут ли наши дети в Царстве Небесном. И не просто вот от этого внутреннего желания, а именно от внутренней нашей позиции, которая воплощается в повседневной нашей жизни. И если мы в повседневной нашей жизни живем, ну, ради того, чтобы нам пожить, или мы живем для того, чтобы дети наши стали христианами. Разная позиция, и будет разное воспитание, будет разный подход, и будут разные результаты. Но мне кажется, что не только это обеспечило, ну, как бы такое, ну, большое завещание, которое оставил Давид Верзелию. Все-таки здесь перечисляются еще несколько человек. Это Сови, сын Ааса, и Махир из Ладивара. Во-первых, кто такой Сови, сын Ааса? Где мы еще с Наасом встречаемся? Наас – это царь Аммонитский. Наас – царь Аммонитский. Во время Саула он хотел положить бесчестие на Израиля. Помните этот момент? Он пришел к евреям и говорит, вы будете моими рабами. В то время Израиль, он находился, ну, где-то так, в общем, не самостоятельности такой. Только первый царь у них появился, Саул. Но как царство еще оно не определилось. И вот Наас, он хотел господствовать над Израилем. Ну, израильтяне, они говорят, мы согласны, мы будем твоими рабами. Он говорит, для меня это мало. Этого мало, что вы были рабами. Вот я соглашусь на ваше рабство только с таким условием, чтобы у каждого из вас выколоть правый глаз и таким образом положить бесчестие на всего Израиля. И тогда вы будете моими рабами. Что делает Саул? Ну, жители просят помощи. Саул собирает войско, и что делает с Наасом? Наас побежден. Наас платит дань. В общем-то, попадает в зависимость и в рабство уже к Израилю. То есть, не Израиль у Нааса, а Наас у Израиля. И так оно было, Саул поработил Нааса или смирил, покорил его, и аммонитяне были в покорности и во время Саула, и даже во время Давида. Очень много, в Писании мы найдем, правда не таким словом, как я сейчас скажу, но очень много гуманитарки Наас отправил в Израиль. Очень много. Ну, фуры тогда не ходили. Но то, что ходило, то было переполнено. А? верблюды, ослы, там все употреблялось. Он во всю жизнь Саула и во всю жизнь Давида Наас благотворил Израилю. Теперь Наас умер. Помните, что произошло? На престол у аммонитян сел сын Нааса Аннон. Давид послал людей своих утешить Аннона по смерти Нааса, отца его. Что делает Аннон? Он бреет бороды пополам и одежду по чресла отрезает и отправляет их обратно. Интересная мысль. Бесчестие хотел положить на Асна Израиля. Не получилось. Потому что крепкой рукой он был смирен. Теперь сын его приходит к власти, а идея о бесчестии Израиля, она остается. И если у того не получилось, то у этого получилось. Он бесчестие все-таки на Израиля положил. Что делает Давид после того, как положено бесчестие? Люди отправляются в Иерихон, у них отрастают бороды, с них бесчестие снимается. А Давид посылает Иоава, и Иоав уничтожает или, можно сказать, поражает аммонитян до такой степени. Там веревками меряют под пилы, под молотилки, на истребление. И можно сказать, вот даже удивляешься другой раз жестокости Давида. Или как можно, ну, так поступать с врагами? Почему такая жестокость? Да потому что в природе этих людей, это аммонитяне, дети Лота. И у них в природе лежит это как бы извечная такая мечта или идея ложить бесчестие на Божий народ. И поэтому, когда Давид посылает туда Иоава, то Иоав, ну, можно сказать, очень крепкой рукой, но снова как бы наводит порядок в этом народе, и этот народ смиряется. И опять продолжается то прежнее, что было во время Саула и во время Давида. То есть, моавитяне или аммонитяне, они опять, вот здесь мы видим Сови, сын Нааса из Равы аммонитской. Когда Давид оказывается в беде, то он опять везет туда, что? Опять гуманитарку. То есть, он опять своим делом занят. Ну, я думаю, конечно, это, друзья, мой вывод, но мне кажется, что тот человек, который вынужденно делает добро праведнику, оно не так, что оно не засчитывается или вообще не обращается на это внимание, но для того, чтобы благословение было и на потомство, нужно, видимо, большего, как только, большего, чем только вот вынужденно благотворить Божьему человеку. Если посмотреть, кто такой Махир из Лодивара, о нем в Писании встречается еще один раз, когда сказано о Мемфивосфей. Мемфивосфей, сын Иоаннафана, хромой, он во время, ну, до того, как Давид его тоже вспомнил об Иоаннафане и посадил Мемфивосфея за свой стол царский, он находился у этого Махира из Лодивара. Вот это единственное место, которое, ну, как-то немножко нам разъясняет, что это за человек. Ну, получается, что, братья и сестры, есть люди, и в церкви есть члены церкви, которые делают добро всем, без особого разбора. Если нужда у Мемфивосфея, они ему благотворят. Если нужда у Давида, они ему благотворят. То есть, везде, где нужда, они стараются подставить свое плечо. А по Писанию будем делать добро всем. А дальше? А наипаче своим по вере. И мне видится так, что вот в этом случае Верзелий, галадитянин, это был человек, который как раз, ну, можно сказать, в каком-то смысле по Евангелию, вот весть ту, которую Христос нам открыл, или жизнь, принцип жизни, который Христос открывает в Евангелии, то окажется, вот Вергилий Галатянин, он по этому принципу жил. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. То есть, в его жизни он был очень внимательным. И когда Давид оказался в нужде, то все силы свои он употребляет для того, чтобы оказать милость Давиду, чтобы поддержать этого человека, когда он в изгнании. Когда Давид хотел оказать ему милость или отблагодарить его как-то, то он говорит, а в общем-то, зачем мне? Если желаешь, ты можешь милость оказать детям моим или сыну моему. Он просит за одного, а уже благословение потом распространяется не на одного, а распространяется на всех детей Верзелия. И если вывод из этого сделать, то я думаю, друзья, вот сегодня, оказывается, очень много доверено в наши родительские руки. И будут ли дети наши в Царстве Небесном? Нельзя сказать, что на 100% это зависит от нас. Но Господь дает такую возможность, чтобы как через нас, через тех, которые уже познали Господа, как-то повлиять на наших детей. Но влияние наше, оно распространяется. И оно распространяется, может быть, даже не столько в самом учении, вот сколько мы говорим детям или разъясняем, ну, как бы в самой догматике или в самих нравоучениях, в беседах. Конечно, оно тоже в этом выражается, но оно больше, влияние наше, распространяется через нашу жизнь, через принцип нашей жизни. Вот ради чего мы живем. Понятно, что мы стали верующими людьми. И, может быть, ставши верующими, мы как-то успокаиваемся. Ну, смирились перед Господом, смирились и делаем добро, ну, потому что куда деваться? Верующему по-другому поступать нельзя. Раз я верующий, значит, я должен. Ну, можно сказать, это позиция Сови, сына Нааса. Для своих детей он ничего не приобрел. Если, конечно, мы стали верующими, и как Махир из Ладивара, ну, теперь давайте будем делать добро. Будем делать добро всем. Это тоже опять неплохо. Но получается, что а для наследства нашего, для детей наших, получается, сама добродетель, если она не во имя Господа, или если как раз добродетель, или то, что мы в жизни делаем вообще, я бы не только о добродетели здесь сказал, это добродетель мы из этого случая берем как пример для нас, а вообще то, что мы в жизни делаем. Устраиваемся на работу, поступаем учиться, вопрос брака решаем, или любое дело, которое мы делаем, по Писанию так, все, что вы делаете, делайте во имя Господа. Ну, друзья, может кто-то скажет, ну не всегда же оно так получается, не всегда, может, и помнишь об этом. Я помню, у нас в Сибири там были библейские курсы. Второй курс был после центральных курсов. Было это в Прокопьевске. И вот повара там, ну, готовят. Курсантов там не сильно много было, более 30 немного. Но все равно каждый день нужно готовить. И повара, они тоже нуждались в каком-то общении, в какой-то ответной, ну, благодарной реакции от братьев-курсантов. И вот главный повар, заходим мы в столовую, она говорит, братья, ну спойте для нас. Ну, один брат говорит, ну, в общем-то, если мы поем, то мы во славу Господа поем. Ну, ладно, братья ушли. Ну, повара, которые там еще, кроме главного повара, учат теперь сестру. Сестра, в следующий раз братья придут, а вы скажите, спойте во славу Господа, и все, и споют. Приходят братья в следующий раз. Она говорит, братья, спойте во славу Господа для нас. Ну, получается, вроде и понимаю, что надо все делать во славу Господа. И в нашей жизни тоже так. А вроде сама реальность жизни, она говорит, что, ну это, наверное, будет, ну, слишком так узко, вот все делать и все проверять Господом. Но, братья и сестры, на самом деле, это не узко, а это свято, и это правильно. И сколько в нашей жизни мы избежим ошибок, и, может быть, грубых ошибок, и ошибок, которые имеют большие последствия не только для нас и для потомства нашего, только если мы не будем придерживаться того принципа, который открыт нам в Писании. И оказывается, очень простой принцип. Во всех вопросах жизни все, что вы делаете, делайте как для Господа. И обеспечено уже наше будущее и серьезное влияние на тех, которых Господь доверил нам в наших семьях. То есть, вот такая позиция, она обязательно будет иметь очень сильное влияние на наших детей. Пусть Господь нас в этом благословит. Об этом мы помолимся. Аминь.